Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В канун начала нового учебного года в самых разных программах мы говорили сегодня о восстановлении истории России, важности слышания евангельских истин. А вот сейчас пришло время программы «Беседы о русской словесности» с Александром Николаевичем Ужанковым, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, заместитель директора по науке научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева. Александр Николаевич Ужанков хорошо известен нашим слушателям как один из ведущих специалистов по истории и культуре Древней Руси. И сегодня он начинает разговор об одной из первых известных нам летописей – «Повести временных лет». Ну и шире говоря о древнерусском летописании, зачем создавали летописи древнерусские книжники и как они сами к ним относились. Обо всем этом мы узнаем из нового цикла бесед профессора Ужанкова, посвященных повести временных лет. Затем у нашего микрофона будет Елена Смирнова с новой передачей из ее авторского цикла «Музейная классика». Сегодня она поведает нам об экспозиции «Русская матрешка», которая последние месяцы лета прошла в Сергиево-Посадском музее-заповеднике.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.
Дорогие друзья, мы с вами продолжаем разговор о древнерусской словесности, и сегодня мы затронем весьма важную тему, связанную она с древнерусским летописанием, и попытаемся мы ответить с вами на вопрос, зачем писались летописи, как к ним нужно относиться, точнее, как к ним относились в Древней Руси древнерусские книжники, зачем они их писали. Ну и, конечно же, разговор пойдет о первой древнерусской летописи, которая называется «Повесть временных лет». Может, вы даже обратили внимание, как я сейчас поставил ударение, потому что и вас, и меня учили несколько по-другому. Другое было ударение, но я, видите, не случайно ставлю именно ударение так, «Повесть временных лет». Так что это тоже одна из загадок, на которую я попытаюсь ответить. Я буду немножко по-другому смотреть на летописи, может быть, несколько будет это непривычно для вас, вы можете соглашаться с моей точки зрения, можете не соглашаться. Но, понимаете, наука сейчас в таком находится состоянии, что действительно происходит открытие там, где, казалось бы, уже их, в общем-то, сделать невозможно. Несмотря на то, что уже есть устоявшееся мнение по тому или другому вопросу, тем не менее, оказывается, там, где уже устоялось мнение, там как раз-то и можно что-то найти, что-то изменить. Так вот, такой простой вопрос, казалось бы, зачем писались летописи?
Для потомков.
Для потомков. А зачем они потомкам? Пусть знают. А что они будут знать? Как жили предки. И вот европейцы, ученые с 20 века, когда стали изучать русские летописи, сказали, какой ужас, о чем пишут русские летописи. Смотрите, там сплошные или кровопролития, или какие-то войны, или междоусобицы, или убийства, как, так сказать, Бориса и Глеба и прочих. Что представляет собой русская история? Да? Вот, по крайней мере, если возьмем там хронику 16 века французской, да, это Людовик, дворы, балы, светские рауты, там 16-17 век, ну, совершенно другая история, совершенно другое отношение к описываемому. Да, так вот, что, в русской истории ничего хорошего не было? Приведите, пожалуйста, из ранних летописей что-нибудь приятное. Что-что?
Похвала Владимиру.
Похвала Владимиру. Ну, это одной строчкой написано. Ослепление Василька Теребольского, там где-то на 6 страницах с подробностями. Да, храм построили одной строчкой. Такая получается история. Ну, я не случайно обратил ваше внимание, так как вы понимаете. Это же не просто так, не ради красного словца. И чтобы вы задумались над тем, что действительно, зачем писались летописи. Вопрос, который задал я себе, когда стал преподавать студентам. Потому что прежде чем рассказать что-то студентам, нужно самому ответить на этот вопрос, правильно? Стал смотреть учебники. Традиционно написано для потомков, да, чтобы потомки знали историю. Но уж больно она какая-то нелицеприятная получается, эта история. Значит, какую-то цель другую, наверное, ставили летописцы. Какую? Я обратил также внимание на один факт. Скажем, вторая половина, конец 19 века и практически весь 20 век – это время изучения русских летописей. Практически все такие солидные докторские диссертации были написаны как медиевистами и филологами, ну, например, Лихачев, Лурье, Творогов, так и историки, как, скажем, Буганов, Пашута, Черепнин, ну, это известные исследователи, которые изучали русское летописание, они все защищали по летописям. Академик Шахматов, ну, один из самых признанных таких исследователей вот, дореволюционных летописаний. Понятное дело, что докторские диссертации превращались или до защиты, или после защиты в монографии. Значит, можно там найти ответ на эти вопросы. И вот я не нашел, вот для себя, во всяком случае, ответа на вопрос, зачем писалась летопись. Но не нашел я еще ответа на один вопрос. Почему вдруг русское летописание неожиданно заканчивается в конце 15 века? Почему это вдруг? В начале 16 века уже появляются хронографы, то есть совершенно другой жанр. Но самое интересное, что этот жанр хронографов хорошо знали и на Руси. У нас было известно хронографы византийские 8-9 веков. И что самое интересное, скажем, и тот же преподобный Нестор, которого мы знаем как одного из составителей повести временных лет, пользовался этими хронографами, византийскими я имею в виду. Значит, жанр такого вот летописца или хронографа был хорошо известен на Руси. Хронографы, как правило, повествовали о царствовании того или иного императора. Вот каждый император византийский, который восходил на византийский престол, назначал своего историографа, и тот описывал время правления императора. Лихачев, пытаясь ответить на этот вопрос, заметил, что, ну, дескать, русская история, она не такая была глобальная, и не так долго тот или иной князь княжил. Ну, даже не обязательно в Киеве, потому что были ведь еще и летописания новгородское, и ростовское, и суздальское, и, скорее всего, что и черниговское. Так что вот в таких городах тоже велись летописи. Поскольку часто сменялись, значит, этот жанр был, ну, как бы, так сказать, не выкатен, что ли. Но это не ответ на этот вопрос, который я задал. Потому что хронографами начинают пользоваться действительно тогда, когда уже на Руси появляется другая концепция. Концепция Москвы Третий Рим. То есть, когда действительно уже будет говорить о царствованиях, о царстве, и тогда появится этот жанр. Хотя, что самое любопытное, Иван Грозный постарается реанимировать общерусское летописание. Только оно уже станет теперь светским, а не монастырским. Другой вопрос. Русские летописи писались в монастырях. Как правило, в монастырях. Или при митрополитических кафедрах. Но это тоже самое монастыри. Тем не менее, особенно в советское время, практически все историографы замечали, что летописи пишутся под руководством князя. А помните в житии Феодосия Печерского, что князя Киевского не пустили в монастырь? Так спрашивается, как он мог руководить летописанием, если его даже в монастырь не пускали? Значит, опять же таки, это не ответ на тот вопрос, который мы поставили. Значит, князь имел косвенное, если имел, отношение к летописанию. Но то, что писались в монастыре, это достоверный факт, это его никто не оспаривает. То, что летописцами были монахи, это тоже никто не оспаривает. Нам теперь уже нужно несколько по-иному смотреть на летописи и искать ответ на вопрос, а зачем монахи писали летописи? Если это не для того написано, чтобы показать унижение князя, повторяю, не показывали. И еще на что хотел бы обратить ваше внимание, то создаются большие летописные своды. Лаврентьевская летопись 1377 года, вторая летопись Ипатьевская, это опять же таки по старшинству 20-х годов 15 века, первая новгородская летопись, это 30-е годы 15 века. То есть своды большие общерусские, подразумевается, что они берут в основу древние киевское летописание, потом оно расширяется, все время продолжается летопись, добавляется какой-нибудь местный материал, там, скажем, новгородский материал, или там ростовско-суздальский материал и так далее, и большие появляются вот такие своды. Эти вот большие своды, да, действительно могли, скажем, подарить какому-нибудь князю. Но именно для того, чтобы он тоже знал эту историю. Но ответа мы пока еще с вами не дали. Зачем же пишутся летописи? Я сейчас не буду вам рассказывать историю, как предполагал Шахматов, или как Рыбаков и потом Лихачев искали истоки русской летописи, как она создавалась в Киево-Печерском монастыре. Я уже буду с вами говорить о цельной летописи, то есть так, как она сложилась под пером в 1113 году или около этого года под пером преподобного Нестора, того самого Нестора, который написал «Чтение Бориса и Глебе» и «Житие Феодосия Печерского». Он сам в одном месте об этом замечает: «Аж же грешный, иже и летописание се в то время писах, взем мотыку, начах прилежно копать». Это имеется в виду рассказ преподобного Нестора об обретении мощей Феодосия Печерского. Было это 15 августа 1091 года. То есть есть свидетельство воскресенской летописи под 1091 год. Собственно, подвергать какому-то сомнению это свидетельство самого Нестора не приходится. Почему? Потому что он потом напишет специально даже слово о перенесении мощей преподобного Феодосия вот из пещеры в собор, Успенский собор Киево-Печерской лавры, который когда-то вот заложил преподобный Феодосий, и уже он был закончен, этот собор, и освящен. Вот туда и перенесли мощи Феодосия. Это свидетельство самого автора, что он писал. Когда-то тот же академик Лихачев обратил внимание, что все жанры древнерусской литературы, я это все называю словесностью, но в данном случае я говорю о Лихачеве, кроме мирских повестей, имеет внелитературные функции. Сразу же замечу, что большинство, подавляющее большинство моих исследований, ну не то чтобы это специально было делано, нет, я сразу хочу оговориться, но получается так, что идут, как бы так сказать, вразрез теми исследованиями или тем выводам, которые делал Лихачев. То ли это, так сказать, вот бремя было тогда такое, то ли еще какие-то, так сказать, факторы влияли. Но, как вы знаете, я с православной точки зрения смотрю на древнерусскую словесность и литературу. Ну и пытаюсь, опять же таки, не с наших позиций, не с нашей точки зрения, не оперируя нашими какими-то понятиями, изучать тот или иной памятник древнерусской письменности, а именно попытаться взглянуть глазами древнерусского книжника на те события, которые происходили, и, соответственно, хотелось бы узнать побудительные мотивы написания того или иного произведения, в том числе и летописи. Так что вот даже вот в этой фразе, что древнерусские литературные произведения, само слово «литературное» здесь не подходит, имеют внелитературные функции, оно уже изначально ложно. Потому что, наоборот, они все древнерусские творения – они все религиозны, они связаны так или иначе с церковным обиходом и церковным служебником, и могут иметь литературные функции. Понимаете, то есть как раз все наоборот. То есть они все церковные. Почему? Потому что написание того или иного произведения связано с церковным уставом. Как ни странно вам покажется. У нас есть жанры слов и поучений. Так это что это такое? Это проповеди. Совершенно очевидно, что древнерусские книжники, монахи пишут те или иные творения для определенной цели. Скажем, если это проповедь, то она связана с каким-нибудь праздником. Вот такие проповеди Кирилла Туровского. Замечательно совершенно. Практически на каждый церковный праздник. Или слова Серапиона Владимирского. Епископа Владимирского, тоже замечательные совершенно слова, тоже связаны с праздниками, церковным кругом. Они изумительны по своей и художественным, даже своим достоинствам. Не случайно, что некоторые исследователи в конце 20 века предполагали, например, что Кирилл Туровский автор слова полку Игоря. Это не важно, что он умер еще до похода, слова полку Игоря, но иногда, так сказать, увлекаются, вот кто мог бы быть автором слова, ну и различные вот такие версии выдвигают. Это свидетельствует как раз о том, что поэтичность языка в этих проповедях просто изумительная, у того же Кирилла Туровского. Если мы посмотрим на древнерусские повести, то в основном они связаны с какими-нибудь историческими событиями. И их можно соотнести с теми историческими повестями, в кавычках, правда, которые описаны в ветхозаветных книгах. Потому что это тоже своеобразные такие исторические повести. То есть, но соотнесенность очевидна и не случайно, что оттуда берутся параллели. В те же летописи включаются действительно вот такие исторические рассказы. Вот как вот ветхозаветную историю. Включались в различные книги исторические рассказы. Вот точно так же встречаются. Ну, например, битва на реке Калке. Например, отдельная совершенно повесть, которая включается в общерусское летописание. Или повесть житии князя Александра Невского. Понятно, что здесь уже соотнесенность будет с житиями святых. Ну, а самый большой жанр, один из самых популярных жанров на Руси, это были, конечно же, жития святых. Так что все, повторяю, эти творения связаны так или иначе с церковной службой и соотнесены с уставом. Это еще когда-то замечательный исследователь Никольский определил, как устав влияет на древнерусскую книжность. Ну, и Лариса Левшун, вот есть такая исследовательница в Минске, эту точку зрения отстаивает. Так вот, древнерусская словесность, она православная, пишется она, как правило, монахами, и пишется по послушанию. Повторяю, словесность, а не литература. О литературе мы с вами будем говорить только начиная с 16 века. Почему? Потому что литература основывается на типизации, обобщении и вымысле. Вот до 16 века древнерусская словесность не знала вымысла. Термин литературы, он некорректен. Хотя учебники вузовские называются «История древнерусской литературы». Здесь мы давайте вспомним, о чем мы с вами говорили и прежде, на что я обращал внимание, что древнерусское сознание было, ну, как церковное сознание, как религиозное сознание, было глубоко эсхатологичным. Когда-то Фома Аквинский заметил, история находится в тени будущего, и будущее – это страшный суд. Все события, так или иначе, в древнерусской истории воспринимались или осмысливались через призму будущего страшного суда. И тогда, естественно, и поступки князей, а чаще всего главными персонажами летописей выступали князья, тогда и поступки князей, естественно, рассматривались через призму будущего страшного суда. И вот уже можно сейчас даже ответить на тот вопрос, который я сейчас вот задавал. Почему, скажем, в летописях как раз много негативного? Скажите, а правильно было бы писать о положительном что-то на страшный суд? Господь так все знает, потому что нельзя хвалить, нельзя об этом говорить. Так вот, о чем же больше всего думает человек? Или какие его мысли угнетают? Это, конечно же, мысли о смерти, о конце мира. Конечно же, он задумывается над спасением своей души. Потому что время скоротечно, плоть временно, но душа-то вечна. И мы с вами об этом много говорили прежде. Русская культура сотерологична. Она все время задумывается именно над тем, как человеку спасти свою душу. То есть духовное совершенство и спасение в будущем веке, жизни нетленной. Это вот смысл существования. И это, подчеркиваю, центральная тема всей древнерусской словесности. Не история, как говорил Лихачев, а именно тема спасения души. Она присутствует во всех, без исключения, памятников вплоть по XVI век. Другое дело, что ее видим или не видим. Но это уже зависит от нас. В данном случае здесь уже нужно духовное зрение. Что мы сможем заметить, а что, так сказать, мы не можем заметить. Это уже зависит от уровня нашего духовного развития. Так вот, мы также с вами знаем, что смысл человеческой жизни сводится к стяжанию Духа Святаго, добродетели, искупления грехов. Потому как прожита временная жизнь определяется и пребывание души в вечной жизни. души праведников и грешников будет судить сам Господь на страшном суде. И отсюда, как мы с вами уже говорили, люди задумываются над тем, когда же настанет страшный суд. О конце мира и судном дне мы знаем из Апокалипсиса или Откровения Иоанна Богослова. Центральный эпизод, который увидел Иоанн Богослов и описал затем, для нашей темы является ключевым. Цитирую. «И видях престол великий бел, то есть белый, и сидящего на нем, ему же от лица бежа небо и земля, от лица которого, но которого с большой буквы, потому что говорится о Господе, бежали небо и земля, и место не обретесе им». Ну, кто бежал, тому и место не нашлось. «И видях мертвеца», то есть мертвых, «малые и великие, стоящие пред Богом, и книги разгнувшися», то есть, смотрите, какие-то книги разгибаются, раскрываются, «и ина», то есть другая книга. Смотрите, вот на что хочу обратить здесь внимание. Что есть какие-то книги во множественном числе, которые раскрываются, и какая-то одна, единственная книга тоже здесь «отверзейся», то есть «открылась». «Я же есть животное», то есть которое является книгой жизни. «И суд прияши мертвецы от написанных в книгах по делам их». Итак, вот на страшном суде, как описывает его Иоанн Богослов в Апокалипсисе, будет два типа книг. Какие-то во множественном числе и одна книга, книга жизни, куда записаны души праведников для вечной жизни. Кто не записан в эту книгу жизни, тот будет низвергнут в ад. Возникает вопрос, а что это за книги, по которым судить будет, в которых записаны деяния? Мы не знаем, Апокалипсис об этом не говорит. Ни один из богословов, толковавших это место, тоже не отвечает на этот вопрос.
В программе «Беседы о русской словесности» вы слушали первую часть беседы доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова о повести «Временных лет». В ближайший четверг мы продолжим эту тему.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в нашем цикле «Музейная классика» мы приходим в Сергиево-Посадский музей-заповедник. Наш рассказ будет очень красочным, веселым и чисто русским. Мы пришли в отдел, который называется «Русское народное и декоративно-прикладное искусство 18-21 веков». Нашим проводником в путешествие в этот необозримый, но такой родной, дорогой каждому человеку мир проведет заведующая отделом Светлана Валентиновна Горожанина. Здравствуйте, дорогая Светлана Валентиновна.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы пришли в отдел, ну, даже и не знаю, как сказать, по-моему, самый русский. И даже, по-моему, детский. Или все-таки нет? Или взрослые тоже сюда ходят?
И взрослые ходят, и дети входят, и взрослые с детьми. Это действительно выставка, которая пользуется очень большим успехом. Выставка с названием «Русская матрешка». Мы ее открыли 5 лет назад, но она стала постоянно действующей, потому что успех ее из года в год не уменьшается, а наоборот увеличивается. Интерес к матрешке растет. Нам приезжают не только жители нашей страны, но и других стран-государств. Особенно сейчас много с Востока туристов. И каждый из них находит здесь свой какой-то интерес, свою какую-то отдушину на нашей матрешке, нашей знаменитой русской кукле.
Ну, нашу знаменитую русскую куклу мы часто можем увидеть в таком китчевом исполнении, да, даже на Красной площади или около нее. Но здесь я вижу, у вас работы совершенно другие. Это настоящее искусство.
У нас матрешка представлена традиционная. То есть матрешка из тех мест, где она исторически производится. Ну, вот Сергиево-Посадская уже более 100 лет. Да? Здесь у нас представлены центры и поволжские, и приуральские, но в то же время представлена и так называемая авторская матрешка, явление последних двух десятилетий. Ну, в отличие от упомянутой вами китчевой продукции, да, она, конечно, отличается большими художественными достоинствами, но она не является традиционной, тем не менее, хотя традиция в ней угадывается как в форме, так и в отдельных деталях.
Откуда вообще пришла к нам матрешка? Это исконно русское явление или она и стала в результате исконно русской?
Версий много. Происхождение матрешки, документальных свидетельств нет, как она родилась, как она появилась на свет. Одна из них, что все-таки она имеет японские корни. В Японии такая была очень любопытная фигурка, и есть она у нас в музее представлена, с названием Сити Фукурудзин, что переводится с японского «семь богов счастья». Вот они, эти семь фигурок, каждая из которых отвечает за свое благополучие. Кто-то за денежный достаток, кто-то за удачу, кто-то за здоровье и так далее, и так далее. Вот семь богов счастья. Вот эти фигурки делали в Японии давно, они вкладываются одна в другую, то есть так же, как наша матрешка, один в один. И существует версия о том, что в конце XIX века эта фигурка попала в семью Мамонтовых, известных меценатов. Матрешка родилась в мастерской детское воспитание, которое принадлежало Анатолию Ивановичу Мамонтову, брату вот знаменитого, известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова, владельца усадьбы Абрамцева. Вот Анатолий Иванович имел мастерскую детское воспитание в Москве. И в этой мастерской появилась матрешка, ну вот, примерно в 1899-900 году. Возможно, что идея японской вот этой складной фигурки была воспринята русскими мастерами, работавшими в мастерской детское воспитание.
Ну, как не похожи эти японские фигурки, лица японские, да, вот
да,
эти усы,
да,
раскосые,
да, да,
глаза.
Абсолютно.
Здесь есть и старший, есть,
да,
и дама, которая держит веер.
Да.
Остальные, казалось бы, должны быть мало-мало-меньше дети, но на самом деле они тоже с усами,
они
бородами.
Они все отличаются друг от друга. То есть вот
и
этого
белые.
Единства в нашей матрешке нет.
Да, и такой яркости нет,
и
да?
И яркости нет, да. Но дело в том, что воспринят был сам принцип фигурки, вкладывающиеся одна в одну. Сказать, что в России этого не было, тоже неправда. Вот рядом стоят пасхальные яйца. Они тоже делались складными. Одно яйцо убиралось в другое, и так вот до большого, самого красивого. То есть у нас традиция вкладного яйца существовала в Японии, вкладной фигурки. Возможно, то и другое было воспринято на русской почве, русскими мастерами. И вот токарем Звездочкиным, вот его здесь фотография у нас в музее, и художником профессиональным Малюковым Лютином была придумана матрешка. Название этой матрешки — «Девочка с петухом». Возможно, она была первой, возможно, какая-то другая. Вот у нас в музее хранится один из вариантов первых матрешек «Девочки с петухом». Это крестьянка в рубашечке, в сарафанчике, в переднике, которая держит в руке петуха, корзиночку или какой-то букетик цветов. И это, как правило, мама семейства. То есть за ней дальше следуют ее дети. Один в один. Это семья. Семья. Вот для меня очень важно понимание содержания этой фигурки. Почему она стала символом России? Почему ее так любят? Почему ее ассоциируют с нашей страной? Потому что в ней в образной форме воплощено представление о счастье. В нашем понимании, в русском понимании счастья. Это семья, да? Это когда все вместе, когда один в один. И сама женщина, она мама семейства, у нее все хорошо. Она родила вот такую большую семью дружную. Она полноватая, она круглолицая. Вот у нее же лицо наше, не японское, да? Она улыбающаяся, она позитивная, она жизнерадостная. И вот тем самым выражается наше представление о счастье. То есть это здоровье, да, это радость жизни, это много детей и все вместе. И вот поэтому Россия, когда все вместе и много, это наш символ, матрешка, вот так она нам помогает понимать наше традиционное, наше вот русское представление о красоте, о радости жизни.
И о том, что каждый человек является для другого опорой, да?
Да, все вместе.
Все вместе, всегда,
да,
можно скрыться, как мы скрываемся там за чью-то спину, да, за чьи-то плечи,
да?
А тут вот буквально принимает этого человека внутрь себя,
да,
со всеми
сопереживает,
его проблемами.
Да. по-любому, да? Сопереживает. Да.
Очень красиво окрашено, не так пестро и ярко, как вот мы привыкли, наших, как я уже говорила, вот китчевых, да? А здесь сделано очень изысканно, я бы сказала. Первые матрешки очень красивые.
Да, они были...
Так же, как и яйца эти деревянные, с такими красивыми девицами, да?
В народных костюмах наших русских, это сарафаны, это платки наши красивые. Понимаете, делали у нас матрешки и на тему историческую. Вот наши бояре и боярни, посмотрите, с красивыми.
А какого же времени это?
Это матрешки? Все матрешки начала 20 века, то есть 1900-е годы. Вот здесь, в Сергиевом Посаде, сюда эта матрешка к нам попала в 1904 году в наш город. Ее выкупила из мастерской детское воспитание наше земство. И здесь ее стали в наших мастерских. Мы на фотографиях видим, у нас старые фотографии, учебная игрушечная мастерская в Сергиевом Посаде, где и готовили мастеров росписи, резьбы по дереву, где и производили эти мастера, и матрешки, и шкатулки, и другие красивые изделия, продавали их по всей стране. То есть у нас был такой центр вообще, Сергиев Посад, столица игрушки признанная была. Поэтому матрешка нашла здесь свое место, завоевала очень быстро признание в городе. Ее стали делать во всех частных мастерских. То есть она в течение буквально 10 лет во всем городе заполонила все мастерские. Вот ее огромная популярность. Почему? Почему такая популярность этой фигурки? Вот вернемся к началу. Действительно, восприятие образное того достоинства, того счастья, которое человеку каждому по праву должно доставаться. Поэтому возвращение к нашей истории присутствует. Бояре и боярни. Это юбилеи наши, как, например, победа в войне 1812 года. И мы видим матрешку Наполеон со съемной вот такой красивой шляпой. Да? Это наша история, которая связана с литературными юбилеями. Например, вот, пожалуйста, Тарас Бульба и все его соплеменники. Да? Это юбилей был Гоголя.
Великолепная коллекция.
Известный художник выполнил эту работу Николай Бартрам. То есть в земстве работали художники московские, признанные, и поэтому матрешке всегда уделялось внимание, место. Вот она не обошла такие известные имена, как, например, Владимир Иванович Соколов. Он возглавлял нашу столярную мастерскую и является автором очень многих образцов матрешек. Вот его матрешки мы видим. Уже 1920-30-е годы те матрешки, которые отправлялись на экспорт. Опять же видим крестьянок.
Совершенно уже другая форма. Почему-то они стали какими-то палочками.
Ну, матрешка, знаете, она ведь тоже проходила некую трансформацию. И формы, и образа. И в данном случае это матрешка-игра. Это матрешка-кегли.
А вот оно, что,
а
как интересно.
А это матрешка-подставка под шляпу.
Вот да. Это да, удивительная
было
какая-то
конусообразная.
Было принято хранить
такие шляпы вот на таких красивых образцах. Это матрешки-неваляшки с грузом в нижней части, то есть они качающиеся, Ваньки-встаньки их еще иногда называли. И видите, что у Соколова свой стиль, да, свой почерк художественный при исполнении каждого образца. Он использует выжженный контур, вот специальной иглой выжигается контур. Краска заливается плотно в этот контур, она напоминает эмаль, то есть такая густая краска.
Как рельеф, да,
как
такой
рельеф
небольшой,
получается,
удивительно.
Да, то есть получается вот такой эффект драгоценности с помощью выжженного контура и плотной краски.
Ну, настоящее произведение искусства. Да? А я все думала, это у нас во время перестройки придумывали такие карикатурные матрешки, да, или там деятели какие-то политические, да, или, но я смотрю, что в 20-е годы это было. Если до этого мы видим действительно какие-то там аллюзии с историческими персонажами, вот вы сказали Наполеона, ну, и литературные персонажи, но все это также выполнено очень красиво, художественно, то вот после, так сказать, революции начались такие какие-то более даже, я бы сказала, агрессивные здесь формы, да?
Нет, сатирические игрушки были и в 19 веке, только они касались других персонажей. А вот в 20-е годы это, конечно, наши городовые в первую очередь, да? Это буржуи. Вот посмотрите, какая интересная матрешка со свастикой.
Да.
На ней Осталась дата выжженная, то есть художник Соколов не только свою подпись оставил, но и продатировал эту матрешку 1931 год, то есть зарождение фашизма.
Да,
и вот мы видим какой. Такой озлобленный буржуй в оскале и вот свастика на груди.
Свастика, да. Да.
То есть сатирическая матрешка всегда откликалась на все события, которые в стране происходили, важные. Это ее как бы такой тоже непременный штрих. Если брать вот советские времена, такие события, как, например, полеты в космос, появились матрешки-космонавты, правильно? 1980-е годы увлекались мы историей, и здесь появляются матрешки-богатыри.
Да, просто как будто из сказки Пушкина.
Из сказки,
да?
Пушкина, да, вот все юбилеи Пушкина.
Есть и красноармейцы.
Да, и красноармейцы, и пожарники. То есть интерес к русской истории, он, конечно, всегда присутствует.
А вот совушки.
Вы знаете,
одна в другую.
Да, одна в другую. Или вот лесовички, старички. Это интерес к русской сказке. Да, и она тоже находила свое выражение.
Они тоже похожи на кегли.
На кегли
они
похожи,
не круглые,
да, но они вкладываются одна в другую в данном
случае. Тем не
случае,
менее,
да.
Даже ювелирная работа.
Да, токарь такой был искусный. Вот он сумел такую тонкостенную матрешечку выточить, чтобы вот одна фигурная попадала в другую. Смотрите, вот матрешки-укладки, когда в матрешку вкладываются маленькие грибочки. И эта матрешка помогает ребенку развивать моторику руки, пространственное представление, ну, какое-то такое видение мира, да, свое. Или вот бабушка с носочком вяжущим, и все ее внучки тоже вкладываются в эту укладочку. То есть здесь и рассказ присутствует интересный. Мама.
Но они вкладываются просто в нее, а не друг в друга.
Да, в нее.
Да, то есть немножко другое.
Матрешка,
да?
Меняет, да, иногда свою, и не только форму, да, но и немножко и назначение. Она становится шкатулочкой, например, в данном случае, или укладкой, как говорили раньше. В нее укладываются или вот матрешки-внучки, или вот эти грибки. Были даже такие игры, когда крючочками поддевались грибочки или какие-то мелкие предметики, и тоже шкатулочкой, укладочкой служила матрешка.
Бирюлечки.
Бирюлечки, да.
Да, вот
бирюлечки.
Это похоже на бирюлечки.
Похоже.
Да. И матрешка держит корзинку, да,
с этими грибами,
которые
лежат рядом.
А вот эти вот большие матрешки, как они мне нравятся, с какими добрыми, ласковыми лицами, такие родные улыбки. Прекрасные теплые глаза. Сейчас таких игрушек-то практически нет. Сейчас какие-то озлобленные.
Да нет, ну, в традиционная матрешка, да, конечно. А в Сергиевом Посаде можно купить хорошую матрешку. Здесь еще есть мастерские, есть много художников, которые в традициях работают. Обратите внимание, что на матрешках очень красивые шали. И эти шали находят свой прототип. Пожалуйста, это Павловский Посад, это тоже наш традиционный промысел. Вот мы видим их и в витрине. То есть художник, он, естественно, обращается и к народному костюму, он его стилизует, но он его в общих чертах сохраняет, и к русскому платку создавая этот образ, русский образ, да, и, конечно, здесь присутствует контрастный цвет, как в русском костюме, вот это сочетание нескольких контрастных цветов с такой тщательной растительной разделкой, это тоже наша традиция.
Неужели вот в этих огромных матрешках тоже умещается ряд таких вот мало-мало-меньше?
Да, здесь 45 мест. Вот она стоит, большая мама.
Боже.
И дальше вся ее семья.
То есть такие тонкие стенки,
тонкие,
да, деревянные?
Очень тонкие стенки. Вот мы обходим витрину и видим продолжение этой матрешки. Вот
Боже
до
45-й. 45.
Вот до
45. Ой, какие крохотулечки там. А да. Сама она большая, чуть ли не с человеческий рост.
Да. Такими матрешками украшали, это вот 1980 год матрешка, ими украшали витрины магазинов. Они у нас стояли в музеях, то есть на выставках.
Это так, год Олимпиады, наверное,
год Олимпиады. Да, это выставочный образ.
И был образца. Символ России матрешка.
Ну, он всегда был и остается, скажем так, и в Олимпиаду тоже. Вот. Ну, например, если вот Олимпиада в Сочи, то матрешка Семенова, вот, пожалуйста, даже с надписью. Она была официальным сувениром этой Олимпиады в Сочи. Вот, так что мы к матрешке обращаемся постоянно, используя ее там и, я не знаю, в наклейках там, да, и в каких-то формах наших, оформляем площади, и это наш любимый образ. Вот если возвратиться опять к истокам, к Японии, да, вот смотрите, опять мы видим японскую современную матрешку, но она немножко отличается, у нее, во-первых, личико другое, да, узкие глазки.
Орнамент русский.
Орнамент,
а вот
хризантема.
Лица...
Нет, орнамент
тем
тоже...
не менее, но краски-то наши.
краски наши, сделаны в городе Семеново, Нижегородской области. Но, посмотрите, ну, во-первых, личико такое у нее другое, оно японское.
Да, раскосые глаза
и у нее на фасочке хризантема, это цветок японский, а вот рядом стоит японская игрушка, как Эсси, где та же самая хризантема. Очень часто сейчас японцы заказывают матрешки нашим нижегородским мастерам. Они их делают у себя, в Семеново, но придают этим матрешкам японский штрих небольшой, колорит небольшой. То есть они берут японский цветочек, переносят на фартук. Вот, они вот, видите, какие у нее тут любопытные волосики такими штришками.
Да, и личики.
Вот. И личико тоже свое. Японцы нас очень, нашу матрешку очень любят. Они, во-первых, вот и заказывают ее в Нижегородском крае. Они устраивают там конференции по нашей матрешке. Они выпускают книжки, посвященные нашей матрешке. Вот мою книжку они перевели на японский язык, она там тоже широко продается. Они ее даже переиздавали.
Понимаете? А как она называется, ваша книжка?
Ну, вот называется «Русская матрешка», да. И, понимаете, у них традиция вот этой рукотворной игрушки, деревянной, она не забыта. Вот они у себя и фестивали устраивают, не только на нашей территории, но и у себя тоже фестивали устраивают. Поэтому, когда они к нам приезжают, они из этого зала практически не уходят. Потому что в этом зале они видят и свои корни тоже. Ну, потому что все, что традиционное в мире, да, оно имеет общие корни. Да?
Это, но у них еще такое философское мышление, поэтому для них матрешка и то, что вот вкладывается вот, одна в другую, это имеет огромное какое-то
значение. Это благопожелательный смысл. Благопожелательный. У них там удача, счастье, богатство, да. А у нас это семья. Это все вместе, один в один, один за один. И поэтому это благопожелательный символ.
А как дети, которые сюда приходят, как они относятся к матрешке? Просто как к игрушке? Ну, или все-таки понимают, что здесь есть какой-то еще и смысл?
Вы знаете, если с детьми правильно работать, да, и объяснять, рассказывать, показывать, то кроме вот этой занимательности, которую они и без взрослых понимают, они будут понимать и содержание матрешки. Просто самим родителям, которые приходят сюда, им надо немножко что-то почитать, подумать, прежде чем привести сюда ребенка, подготовиться, чтобы, придя сюда, он не только показал вот эту сторону увлекательную, завлекательную.
Ну да, и улички эти, да, как маленькие.
Но и содержательную ее сторону. Вот это сейчас сделать нетрудно, есть интернет, есть различная литература. Это надо сделать обязательно. Вообще с ребенком, когда приходишь в музей, ты должен быть готов к тому, что тебе будут задавать вопросы, и сам ты должен, ну, как-то его подготовить, во-первых, к посещению музея, рассказать, показать ему что-то уже. Вот. Не только как нужно вести себя в музее достойно, да, но и что он там увидит, что он там должен в первую очередь запомнить. То есть это тоже труд. Вообще посещение музея – это тоже труд.
Я согласна.
Наши-то матрешки, они есть и серьезные, вот нижегородские, они много и серьезных таких.
Ну, даже нахмуренные, я бы сказала. Есть, да. А вот скажите, пожалуйста, это вот что такое за какое-то совершенно новое явление? Матрешка, которая едет на паровозе.
Это игра. То есть матрешка в данном случае, она является вот одним из элементов игры. То есть детского паровозика, где пассажиры матрешки, да, где водитель тоже матрешка, фуражки в данном случае мужчины. Такой у нас в желтой рубашечке. То есть ребенок может играть, он может устанавливать эти матрешки на паровозике или снимать их с паровозика. То есть вот такая занимательная игрушечка.
Замечательная придумка.
Угу. Вот я еще обращаю ваше внимание на то, что Сергиево-Посадская матрешка, которую мы вначале посмотрели, она была одета в сарафанчик простой и расписана такими локальными красочками – зеленым, синим, красным. А вот нижегородская матрешка, около которой мы сейчас стоим, она имеет другую роспись. Во-первых, краска уже анилиновая, яркая, насыщенная, и на матрешке уже яркий сарафан и очень красивый передник с крупными цветами. И такую одежду, вот такие сарафаны, такие нарядные передники носили наши нижегородские крестьянки. То есть, опять же, прототип-то он очень читается, если обратиться к крестьянскому костюму, к крестьянскому платку, способу его завязывания определенному, посмотрите, или под подбородком на узел, или вот как здесь, на матрешке из села Полховский Майдан. Как будто бы платок просто накинут, он заколот под подбородком, так, как носили в этой местности.
И как старообрядный. старообрядцы, да?
Старообрядцы, вот потому что села эти старообрядческие. И вот эта традиция, она тоже здесь прочитывается. Еще любопытно. Нет рук на пол майдановской матрешки. Казалось бы, почему? Почему у всех ручки присутствуют, а здесь нет? Если мы посмотрим, как завязывался платок, закалываясь по подбородкам и спускаясь двумя концами до земли, мы увидим, что руки под платком были скрыты.
Ну да, вспомним, например, хотя бы картины Нестерова, да?
Да, вот в Распустинку их еще иногда называли, или по Богородицкому, когда женщина платком закрывала всю свою фигуру, драпируя ее, закрывая. И на матрешке мы видим то же самое. Если мы будем к ней внимательно относиться, вдумчиво, мы увидим историю нашей страны, историю нашего костюма, да?
Быта.
Быта, да, традиции этих скромных. Вот, казалось бы, вот у нее такие перышки на голове, такая, ну, какая-то необычная челка, что ли, да? Но в то же время это особенности головного убора нижегородского. Он был с перьями селезня, которые закручивались над лбом и около ушей.
Ну да, волосы же надо было прятать, поэтому да? Это, конечно, не волосы.
Это не волосы.
Не локоны и не кудряшки.
Это перышки селезня, которые вот так интересно, образно на матрешке остались.
Как оригинальные, никогда об этом не слышала.
Да, да, вот такие наши нижегородские матрешки, яркие, нарядные, веселые. Здесь у нас очень большая экспозиция, посвященная ярмаркам Сергиева Посада. У нас город славился своими ярмарками, где продавали не только игрушку, и другие изделия местных мастеров. У нас в городе много ремесленников проживало, самых разных специальностей. И вот эта базарная площадь Сергиева Посада. Ну, конечно, игрушка занимала значимое место, вот поэтому у нас здесь и саночки с матрешками присутствуют, и токарные заготовки, которые здесь же в городе выполнялись, и затем другими мастерами расписывались.
Изумительная плетеная работа. И сами саночки плетеные, красивые, изящные. И туеса здесь тоже, да?
Да.
Но то, это все старинное?
Старинное. То, что мы видим на картине. Вот посмотрите, на картине те же саночки и те же туеса. И как бы эти саночки выехали с этого полотна к нам сюда ближе, чтобы мы могли их детально рассмотреть.
И опять же на народном половичке ярком.
Да, на народном половичке. И рядом театр с петрушкой, с матрешкой нашей. То, что на этих ярмарках всегда присутствовало. Потому что люди, приходя на ярмарку, как правило, покупали или подарки детям, какие-то, может быть, пряники, почему вот на этом театре у нас пряничные росписи. Или брали с собой детей для того, чтобы полюбоваться этими театрами, переносными представлениями. Поэтому здесь наша вот эта оживленная жизнь того времени.
И прямо под стенами лавры.
Всегда это было под стенами лавры, наша торговая площадь. Лавра в этом деле всегда была главной составляющей, предоставляла нам просторы. Вот, а это
какие
другая.
Здесь витрины необыкновенные.
Да, это уже другая матрешка. Вот посмотрите, если матрешка Сергиева Посада и Нижегородского края была только расписной, то матрешка Кировская или Вятская в прошлом, она украшена соломкой, которая наклеена на эту матрешку. Трёшку цветной соломкой и покрыта лаком. Блестит под лаком соломка, напоминая драгоценные камни. Вот это особенность вятской игрушки. То есть мы всегда, когда видим матрешку, покрытую соломкой, причем тщательно вырезанную, тут и цветочки, и геометрические узоры красивые, тоже она в фартуке, в сарафане, то понимаем, что эта матрешка приехала к нам из города Кирова.
Из Вятки.
Из Вятки в прошлом, да. То есть видите, сколько центров матрешечных, и везде свои традиции. Но традиция соломки, она зародилась в советское время. Вот, кстати, шкатулочки они делали, украшенные соломкой, и потом этот прием, да, украшения соломкой, он перешел на матрешку. Поэтому везде свои какие-то вот такие есть приемы интересные, наработанные временем. Вот переходим мы к матрешке авторской. Она появилась в годы перестройки, когда сюда, в нашу страну, в большом количестве стали приезжать туристы, и когда были где-то как-то сняты запреты вот на изготовление, ну, своей продукции дома, да, на частные какие-то мастерские и так далее. Появилось очень много мастеров, которые стали расписывать матрешки, продавать их на Арбате. Вот фотографии тех лет. Это 1991 год. На ступеньках прямо этой улицы. Это то, что продавалось тогда на лотках. Здесь и исторические персонажи, и какие-то церковные темы, и традиционная матрешка. Очень много кича, вы совершенно правы, когда об этом говорили. Действительно, это было так. Но есть и отдельные уникальные образцы. И вот среди уникальных образцов матрешка работы Валентины Васильевны Булыгиной. Она сделана, была ей расписана в 1983 году. Вот Валентина Булыгина у истоков этой авторской матрешки стояла. То есть она взяла традиционную форму, мы видим, да, вот эта вот полнокровная такая женщина, мать семейства. Она ее одела в платок, передник, сарафан. Но на переднике, помимо традиционных цветов или каких-то геометрических узоров, она нам развивает жанровые сцены, тематически рассказывая о своей жизни. Матрешка называется «Круг жизни земной». И здесь все. Здесь и рождение детей, здесь их воспитание, здесь труд.
Вот она стирает в тазике, который стоит на стуле.
Вот мама устала и легла отдыхать с яблоком в руке, а ребенок рядом с лошадкой. Вот ее любимый муж трудится за токарным станком. Вот похороны. Вот она не боится показать нам эту сцену, всю заставленную цветами. Валентина Васильевна была человеком верующим, и представление о смерти у нее тоже было традиционным. То есть жизнь после смерти не заканчивается, а продолжается. Почему к смерти такое отношение? Почему на этой сцене все в цветах?
Потому что Пасха это.
Да, потому что...
Потому что это мысли о воскресении.
Мысли о воскресении.
Чая воскресения, да, мертвых и жизни будущего века.
Она жила рядом с храмом, у нее очень много работ, посвященных Ходьковскому храму, где находился ее дом. И поэтому на матрешке 83-го года мы видим вот такую любопытную сцену. Человек очень смелый, человек с развитой творческой интуицией, преподаватель Абрамского художественно-промышленного колледжа. И вот она сумела не только создать такой образец, но и как бы заложить эту традицию вот такого серьезного отношения, такого, знаете, содержательного, с глубоким содержанием матрешек, и все ее ученики, выпускники Абрамцевского колледжа, продолжили эту традицию. Сейчас очень много хороших художников абрамцевских, которые так работают. И вот на выставке мы с вами увидим эти работы. Пожалуйста, вот посмотрите, такие вот интересные матрешки, как праздники наши, или вот матрешка Овчинниковой Людмилы Николаевны, матрешка, которая называется «Мама». Посмотрите, она же прям в иконописных традициях решена, потому что Людмила Николаевна, она у нас иконописка, но в то же время она пишет и матрешку, как многие художники нашего края. Поэтому иконописная традиция, вот это решение образа, сдержанное, сосредоточенное.
Лики, такое. Уже не
да,
личики
да,
матрешечные, а лики.
Лики.
И опять сюжеты, да?
Да, сюжеты сложные. Вот один в одну, и в то же время и все на ней, все вместе, она руками всех обнимает. Всех к тебе прижимает эта мама, всех любит. Тема любви, она здесь очень ярко выражена. Вот свадьба матрешка, это работа Рудевой Татьяны. Она тоже достаточно из ранних образцов авторской матрешки, 94-й год. Смотрите, как решена, как они все вместе объединены, жених и невеста на одной форме матрешки. Здесь и венчание, здесь и гости в русских нарядах, с косами, там, с привесами старинными головными уборами. И главное, что присутствует два цвета. Красный и золотой. Это цвета нашей свадьбы. Это цвета пожелания богатства и плодородия будущим жениху и невесте, вот которые здесь на этой свадьбе.
Это ведь держит в руках Евангелие, наверное, мама.
Наверное, как, судя по головному убору, закрытому да, такому, да, да, когда строго убраны волосы, потому что у девушек вот они косы наружу, да, это мама, очевидно, ее пришла благословлять.
Какая красота! И сколько выдумки, сколько фантазии, причем такой доброй, глубокой, да, духовной.
Именно, знаете, когда это не поверхностно, а знаками, символами какими-то передано, эта матрешка буквально у нас последних лет. Здесь работает талантливая художница Татьяна Викторовна Дубинич. Она у нас тоже художница, много лет работающая с матрешкой, сама мама, поэтому у нее очень много детских тем. Вот как, например, эта матрешка, которая называется «Школьница», такая из глобусом, с какими-то приборами. Дети у нее все учатся, поэтому все вместе они ходят в школу. Все опять все вместе. Вот семья. Семья рыбака. Жена жнится с колосьями в руках.
И серпом.
Серпом. Ну,
а с каким вкусом?
Тонко прописано. Да. Понимаете, сочетание цветов такое деликатное. Белый, красный. Опять
просто изыск.
Традиционные цвета.
Тут и с граблями. И тоже очень изысканно все это решено.
Таня, она,
как будто в какой-то какой-то исторической дымке мы на это все смотрим, да, как будто застыли эти фигуры, пришли к нам откуда-то издалека, и как воспоминание, далекое-далекое, но прекрасное.
Прекрасно. Доброжелательные. Вот сама доброжелательная художница. Художница ведь тоже себя прописывает в этих образах. Так или иначе, отражение ее внутреннего содержания, оно здесь присутствует. И поэтому здесь мы можем прочитать и характер человека, и его настрой. Вавилова Лариса Николаевна, художница, которая очень долго создает каждый свой образец. Художница, которая, ну, буквально вот влюблена в растительный мир. Посмотрите, сколько цветов волшебных, совершенно как они переплетены между собой. Настоящая цветочная сказка. Вот это Лариса Вавилова.
Цветы просто ювелирное бабочки. Письмо.
Ювелирное письмо. Очень скромный человек, ну, не знаю, необыкновенно душевно одаренный. И вот это мы видим. Или вот ее тема, связанная с Рождеством, с елкой, игрушками. То есть вот такая она, Лариса, у нас, знаете, выдумщица.
Какие работы все разные.
Разные. И какие это разные современные характеры. Работы, понимаете, это работы последних лет. То есть есть у нас таланты, земля русская ими еще не оскудела, и на матрешке мы это ярко видим с вами.
Смотришь на некоторые группы, и как будто музыкальный аккорд.
Согласна с вами, да. Вот Лариса Вавиловой, аккорд звучит такими цветами, знаете, приглушенными. Здесь фиолетовый, какой-то изумрудно-зеленый, бордовый. У Татьяны Дубинич присутствует локальная краска. Белый, красный, синий. То есть свой такой настрой. У каждого свой, безусловно, безусловно.
А вот скажите, пожалуйста, у вас ведь здесь каждый год проходит фестиваль «Русская матрешка».
Первый фестиваль прошел еще в 2012 году. Это был первый фестиваль в России, который организовывал наш музей. Ну, сейчас нас поддерживает Министерство культуры, наш город. Это большое уже очень такое масштабное событие. 10 августа этого года к нам приезжают мастера со всей страны, приезжают художники, приезжают фольклористы, приезжают работники культуры, гости нашего города собираются. Ну, такое вот очень увлекательное многочасовое действие.
А из чего оно состоит?
Там и мастер-классы, помимо продажи, там и фольклорные представления, там и занятия со специалистами, которые наш музей вот предоставляет, залы наши для методических занятий.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, с сожалением мы с вами сегодня покидаем этот зал. Русская матрешка. Сразу звучит русская народная музыка, сразу почему-то представляется и балалайка. Но вот как нам рассказали, сейчас уже совершенно новые тенденции, сейчас уже изыск. Когда смотришь на современную авторскую матрешку, звучит духовная музыка, звучит классическая музыка. Замечательный рассказ об экспозиции «Русская матрешка» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике в отделе «Русское народное и декоративно-прикладное искусство 18-21 веков» сегодня нам провела Светлана Валентиновна Горожанина, заведующая этим отделом, кандидат искусствоведения. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».